всем, кто сбился с пути, посвящается. Рассказ «Ломка».
Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, всего, что прогуляли и пропили. Не те мы песни слушали и пели, мне те, не там себе сокровище копили. Я, Господь, из этих вот камней выкую я пламенные души каждому пришедшему. Нас верно обучили, да так, чтоб не забыть, законом умножения и деления. Но нам не объяснили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Господь, из этих вот парней, у которых 30 за плечами, буду делать Богу сыновей с чистым взглядом света и очами. Чем и что и где, легко идем на сделку и уступки, не ведая о том, что помыслы людей должны быть даже чище, чем поступки. Подниму и в злато притворю собственными этими руками.
Пассажирский поезд 193 Москва-Одесса с грохотом летел в черную бездну ночи. Низкие свинцовые тучи закрыли небо так, что ни луны, ни звезд не было видно. И лишь мощный прожектор локомотива прорубал, будто мечом, узкий коридор в этом царстве мрака. Поезд был уже несколько часов в пути. Позади остались Москва, Калуга, Сухиничи. Пассажиры в вагоне давно уже спали. Один только неподвижно сидел возле окна, уставившись взглядом туда, где за стеклом во тьме простирались просторы полей, мелькали опоры контактной сети да огоньки далеких сел и деревень. Его худое лицо было мрачно, впалые глаза выражали глубокую грусть. Он вспоминал. Перед мысленным взором проходила трудная жизнь, шумная молодость, рано вкусившая от запретного плода. И самое яркое было — это мак. Он затмил собой все. Учиться в школе уже не мог, бросил в 8 классе. Дом тоже стал не нужен, жил практически на улице, ночевал на чердаках и в колодцах теплосетей с такими же беспризорниками, как сам. Все мысли были о маке. Вначале варили чернуху сами. Однажды, пробуя очередную порцию, чуть не околел. Стали покупать у барыг. Понадобились деньги. Пришлось воровать. Потом был суд, второй, третий, четвертый. С небольшими перерывами 11 лет провел в зонах. Теперь он едет домой к матери, спустя долгие годы разлуки. А что его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? К тому же вот уже почти полгода от нее не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать. Да и как это можно, если тебе уже за 30? Так думал он о своей трудной судьбе, а в памяти звучала старая лагерная песня.
Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Я знаю, милая, больше не встретимся. Дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты?
Так и просидел неподвижно наш пассажир до 4 часов ночи, погруженный в свои тяжелые думы. Но вот сон стал одолевать его. Голова потяжелела, мысли начали путаться, глаза закрываться. Уронив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума. За окном уже совсем рассвело, начинался новый день. В проходе вагона суетилась группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения.
Олег, пропусти сестер.
Да осторожней же вы гитару мою сломаете, полсрока не протянет.
Скажите, тут места у вас не заняты? Не помешаем?
Свободно, занимайте.
Ой, девоньки, занимайте, тут, кажется, свободно.
Вот красота.
Отлично.
Так, ребятки, ну-ка давайте наверх, кто помоложе, не стойте на проходе.
Я чур забил третью полку.
Смотри, не свались оттуда.
А ты подсади.
Заходи.
Ну тише, тише, успокойтесь, люди ж, наверное, еще спят.
Вроде все устроились.
Давайте что-нибудь споем.
Разбудили человека, тут еще петь собрались. Вы не будете возражать, если мы споем хорошую песню?
А мне-то какое дело? Пойте, пока поется.
Ну, молодежь, чего споем? Сестры, предлагайте.
Давайте дорогу.
Давай, Олег, пой куплет, а припей вместе.
Нет, давайте лучше все вместе.
Нет, Олежка, пой один.
Ну ладно, хорошо. Только вы мне одного-то не оставите, наверное, да? Руки помогать.
Поехали.
Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощанье у порога думы не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни. Свою храни. если ждет тебя дорога в неизвестный край. Спутником в себе тревогу ты не выбирай. В жизни с ней одна забота и тоска в пути. В звездном небе будто кто-то потушил огни, потушил огни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Может статься сам в бессилии где-то упадешь, ослабеют сердца крылья, веру надорвешь, веру надорвешь. Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в своем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, неизвестный край, неизвестный край, неизвестный край.
Голоса стихли, умолк последний аккорд гитары. Хорошая песня, подумал пассажир, особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде недопетая. В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем кто-то ворчал, чем-то был недоволен. Вдруг послышался сильный шум и ругань. Это двое молодых мужиков, видно, подвыпившие уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней пьянки, ломились к певцам с руганью и сквернословием.
А ну-ка, еще гонца! Баптисты проклятые! Видишь, свободу почувствовали, разошлись! Проводник! Вызывай ментов! Вязать их будем! Ишь, обнаглели! Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь!
Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но стояли и сидели без движений. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснены из купе в коридор.
Ты что это, гнида? Ты себе цену знаешь. Что ты в жизни видел, траволет несчастный? Извини,
мразь! Окончив разумление, незнакомец, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды русской земли. Опять стало тихо в купе, только колеса стучали на стыках. Молчание нарушил он же.
Ну что вы притихли, артисты? Пойте, хорошо вы поете.
Слушай, друг, может, не стоило так?
Что, Шнырек, я таких давил и давить буду.
Оно, конечно, так. Но неприятностей может быть еще больше. А негодяй так и не поймет ничего. Зло злом не победишь.
Ничего. Если не победишь, все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего. Я 100 в гору всегда дам. Поняли, не поняли, довольно быстро.
Как звать-то тебя?
Семена.
А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие. С посещения едем.
А что за посещения такие?
Ну как бы тебе сказать? В гости в другой город ездили. Друзьям. Я вообще-то из-под Одессы, а сейчас в отпуск приехал. И с друзьями съездили в другой город, в Брянск. Там было хорошее общение. У них такая жизнь там, такие живые все, радостные, добрые. Оркестр народных инструментов играет здорово. И духовой есть.
и хоры, мужской большой, молодежный, а главное это духовное общение, любовь братская.
Не пойму я, о чем это ты. Говоришь, верующие, святые, а тут оркестры, хоры, молодежь, гитара. Никогда никого не видел в церкви ни с гитарой, ни с балалайкой.
Это в православной церкви, там молодежи верующие не увидишь. А мы не православные, мы просто христиане, в народе баптистами зовут.
Ну ясно, теперь, конечно, ясно. Ты знаешь, тебе как, Дима?
Да, Дима.
Так вот, поете вы хорошо, но в жизни бывает так все запутано, что и сам Бог не поможет, если он действительно есть. Знаете, я вот спою песню, она хоть и не так красиво будет звучать, я ведь не артист, а зато и жизнь.
Спой, конечно, спой. Дайте-ка.
В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не оденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Я рукою гладил новый свой жакет, не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем...
Видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало огромное человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дышат. Кто-то из девушек достал платочек, чтобы вытереть влажные глаза. Последние слова он не допел, закусил губу, быстро отдал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем, а кто-то страдает, сердце у кого-то кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, и вот уже зазвучала гитара, и все запели новую песню. Дима не пел, он тронул рукой попутчика и заговорил с ним.
Семен, ты извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни.
Да так, косвенно.
Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Когда-то я ее пел. Трудно мне тогда было. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа.
А я думал, что тебе с детства по ушам проехали.
Тут, Семен, не так все просто. Ведь верующим христианином стать – это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой исполнить в рубе крещения, даже не ризу поповскую одеть. Тут гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Вот представь себе, цыпленок, он еще в скорлупе, уже живой, пищит, глазеет по сторонам, а вокруг только скорлупа. И думает он, что весь мир только лишь скорлупа, Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит настоящий мир. Бескрайнее небо, солнце, лес, речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это так здорово. Впервые увидеть огромный Божий мир. А он, глупый, думал, что весь мир – это только скорлупа. Примерно такие переживания испытывает человек при встрече со Христом.
Так выходит, что я слепой, что ли? Я же знаешь, сколько в жизни видел за свои 32?
Ты, Семен, не обижайся. Я не сомневаюсь, что ты много в жизни видел. Но я совсем не об этом говорю. Ты вот скажи, Бога ты видел?
А кто его видел? Ты, что ли?
Не только я, а все верующие по-настоящему видят его.
А какой он? Красивый, старый, молодой.
Он, понимаешь, великий, чудный, а еще прекрасный. Ты спрашиваешь, красивый ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, они очень красивы. А Бог есть сама любовь. Ты представь, что за тебя твой друг на смерть пошел. На верную смерть. Как ты думаешь? Красив ли он?
Тут-то все ясно. Только ты знаешь, за меня никто не пошел ни на смерть, никуда. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал мне, давай, мол, я за тебя червонец оттяну.
Ты слышал что-нибудь о Христе?
Нет, не приходилось. Вообще-то, помню, пацаном был в церкви. На колядки ходили, на Пасху христосовались.
Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя не пошел никто на смерть? Это не так. За всех людей, за меня и за тебя, Христос, Божий Сын, пошел на казнь, на смерть. Его убили, мучили долго, а потом он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес.
А с чего ты взял, что он за меня умер?
В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда это ты поймешь, ты поверишь в это, начнется новая твоя жизнь. Как написано, Царствие Божие внутри вас.
Семен недоумевающе смотрел на молодого, красивого, похоже, не глупого парня, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там, за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашиваются, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать. Но прошли многие годы. А где эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки не то, чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона вмещаться. Все бесполезно. Новая жизнь. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой. Но рядом сидел молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему верить. Да и эти артисты ведь тоже молоды и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго еще они беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Ну вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки.
Тут, Семен, адрес мой домашний. Приезжай в гости или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем смогу.
Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Толковый ты парень. Зря я раньше тебя не встретил. А сейчас поздно мне об этой новой жизни твоей думать. Отпетые.
Брось эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Или пиши. Приезжай. Ну пока. Будь.
Давай.
Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя. А жизнь текла своим чередом. Будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой. Как неожиданно мать сказала.
Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?
Какое письмо?
Да вот позавчера еще получили. Ты что, не видел его?
Нет, не видел. А ну, прочитай.
Тут от какого-то Семена.
От Семена? А ну, давай его сюда.
Да ты вытрись прежде. Что ты, как угорелый? Никуда оно не денется, твое письмо.
Давай, давай, мать, скорее. Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем мы говорили с тобой в поезде. И если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июля. Мой адрес на конверте есть. Семен. Вот это да. Крайний срок 14. А сегодня какой? О, уже 14. Мать, какое сегодня число?
14.
А письмо когда пришло?
Позавчера, что?
Да ничего. Что же делать? Ничего не делать, это отпадает. Раз Семен написал, значит важное что-то. Нужно успеть. На чем ехать? На поезде. А идет ли он? А если быстрее на отцовских «Жигулях»? Далековато. Километров 500. Мам, машина дома?
Вроде дома, отец еще с работы не пришел. А ты что, собрался куда?
Да надо. Дай скорее документы.
У меня нету. У отца в костюме ищи.
Мам, передай отцу, что скоро вернусь.
А куда ты?
Нужно мне.
Что-то случилось?
Нет, все расскажу.
Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Опоздать нельзя. Кто знает, что там у Семена? Много было ему сказано о новой жизни, человечности, Божьей любви. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить до полика, и сон бежал прочь. Было времени 11 часов. Когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал он. Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом, но в надежде на Бога он не унывал. И вот он подъехал к дому по нужному адресу. Время было без 10:12. Успел. На сигнал кто-то вышел из дома.
Семен, это я, Дима.
Да я уже понял, давай загоняй машину во двор. Ну, привет.
Привет, Семен.
Ну, пойдем в хату.
Пошли.
Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать.
Ну что ты, Семен, что у тебя? Как бы тебе сказать? Тут двух-трех словах не объяснишь. Странного мне творится. Не узнаю сам себя.
А что ж такое? Ты поделись. Полегчает, если, конечно, хочешь.
Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?
Наверное, чтобы прощение получить. Думаю, так.
А я вот не за прощение, а просто так выговориться охота. Я помню тот наш разговор в поезде. Даже больше того, мне как-то казалось, что я все это время, все эти 2 недели, продолжал говорить с тобой, задавал тебе вопросы, ответы получал. Ну, прям мистика какая-то. и ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу хочу открыть, как на исповеди.
Смотри, Семен, если желаешь. Только это мне не для газеты и не ради любопытства. У меня одно желание — помочь тебе.
Я верю тебе, только мне уж не помочь. Ну да ладно, помолчи теперь, я выговорюсь. Ты уже знаешь, я только что из зоны. 4 ходки, всего 11 лет. Как пацаном начал, так и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя хату чистили. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста, а найти не можем. Все шарили бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду от злости давай бить. Как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, а все остальное пачки. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только все это не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз, как откинулся я, ну, естественно, на свободе уж ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого друга. Все алкаши, наркоманы, воры, как и сам. Так вот, балдели мы как-то в лесополосе, решили на хату идти, поздно уж было. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки называется. Сейчас там все застроили, раньше пустырь был, только 6 домов поставили. Асфальт уж положен был. Глядим, автобус катит, ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, лет 17. Вышла одна, до домов порядком топать. Темно, видно, испугалась. А тут еще мы, 6 рыл, валим. Да не отрезвели еще, обкуренные. Ты видел когда-нибудь таких, чтоб глаза бешеные, как на выкат?
Да, видел. Знакомо это мне.
Ну, как увидела она нас, и в автобус обратно. Да поздно. Шофер уж дверь закрыл, тронулся. Ну, натекать от нас, скорее к домам. Ну, а нас это еще больше раздраконило.
Стоп, крошка, что куда спешишь? Час поздний. А ну дай я за тобой поухаживаю, красавица.
Да девочка, дай мне твою сумочку.
Обезумевшие в экстазе носили, мы издевались над ней как могли. Когда она надоела, швырнули ее в какую-то канаву и пошли прочь. Но девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она встала во весь рост и стала кричать. Когда я услышал эти слова, меня будто бес вселился. Развернувшись, я пошел к ней. Вытащив из кармана опасную бритву, я приблизился к девчонке.
Знаешь, говоришь, ты никогда больше никого не узнаешь.
С этими словами я полоснул ей лезвием прямо по глазам. Хлынула кровь, я отвернулся и поспешил в своей компании. Ушли благополучно. Действительно, никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло как во сне. Я совершенно не переживал о заделанном, будто камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. Только после разговора с тобой она проснулась. Стала жечь адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ей всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем остаться в таком состоянии? Наверное, было бы лучше,
себе убил ее, как я мог, зверюка. Меня ж повесить надо за это, гада. Будь я проклят, зверюга несчастный.
Семен, в Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Ведь все так живут.
Для таких на месте стрелять надо зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить. Замечаешь, я один дома. Мать-то схоронили родственники. Месяца полтора назад. Да я ее сгубил. Ей бы жить да жить. Такой я зверь. Ты говоришь, все так живут.
Ты не понял, Семен. Жизнь у каждого своя. Ну, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нету. Но за наши грехи Божий Сын умер. Его безгрешного убили. За грехи наши. Потом Он воскрес. И теперь всех, кто кается во грехах, перед Богом прощает. Поверь в это, Семен. И в твоем сердце будет покой и мир.
Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой. А где-то девчонка с покалеченной судьбой будет день и ночь плакать, подушку гноить.
Но что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калек осталось от войны? Разве алкоголик не калека, а наркоманы? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал все эти 11 лет в
зоне? Я мужик, мне положено. Да я за все свое тянул срок. Она, девчонка эта, за что страдает?
Семен, поверь Слову Божию. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебя.
Не могу. Не могу. Я, понимаешь, может, и не сомневаюсь, что Он всех простит. Дело в том, что сам я себя не могу простить. Не прощу никогда.
Семен, давай молиться. Скажи боль сердца своего Богу. Скажи все, что думаешь. Как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот скажи все Христу.
Я никогда не молился. Не умею.
Я первый помолюсь, а потом ты.
Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал. Но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу.
Бог, я начинаю верить, что ты есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил. Я жил ужасно. Прости, если хочешь. Если я тебе нужен. Я понимаю так. Нужно поверить в то, что ты простил меня. Я охотно поверю в это, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне увидеть это. Ради Христа, пожалуйста, дай. Ты же Бог. Ты же все можешь. Дай. Дай.
После молитвы долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма.
Сейчас главное найти девчонку. А уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться.
Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?
Как это, если найдешь? Ты что, Фома, не веришь, что ли, что найдем? Мы же молились. Для чего тогда вообще было молиться?
Ну, конечно, найдем мы ее.
Вот другое дело.
Даст Бог, найдем. Ну, а что ты намерен дальше делать?
Ну, как что? Лечить будем? В Москву повезу ее. Хибару продам. Деньги на лечение. Если надо, за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно донорские вставить. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране великий профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я читал в газете. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно.
Долго еще они обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен, наконец, устроил своего гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати, сам же хозяин прилег на диване, но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза, и она улыбнулась счастливая. Но вот разум протестует против чудес, и опять тяжесть вины давит плитой на сердце, и слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши.
Господи, прости, какой я изверг, какие муки, да что мне жить, негодяй, последний.
На утро, легко позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район. Так все вокруг изменилось. Девятиэтажки выросли уже по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен указал примерное место, где произошло преступление.
Ну вот, пришли. Вот эта остановка. Она тут вышла и заспешила к тем пятиэтажкам. Вот видишь?
Вижу.
А мы шли вот с той стороны. Ага. Вот за домом, видишь, посадки.
Ну.
Раньше пустырь здесь был. Так вот, я думаю, где-то в этих домах.
Ну так с Богом. Пойдем искать.
Да, пойдем. Время не будем терять.
Искали до позднего вечера, но безрезультатно. Ободрив еще нового друга упованием на Бога, и, помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя к утру быть дома. На следующий день после работы Семен опять пошел искать девушку, расспрашивал у каждого подъезда жильцов микрорайона. Только через неделю поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с огромным шрамом на лице. Еще 3 вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет на прогулку. В этот день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками. Он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. Часто в темном проеме подъезда кто-то появлялся, но это был кто-то другой. Временами он отвлекался суетой, которая царила во дворе. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол через сетку. Вот паренек подает подачу. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она, молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она, одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? 3 вечера ждал, а когда увидел ее, это оказалось так неожиданно. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения, или она совсем слепая? На все вопросы, которые мучили его вот уже многие дни, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получит исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и заглянуть ей в лицо. Но он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо. Долго они сидели рядом. Семен не решался начать разговор, боялся даже выдать свое присутствие. Как же заговорить? Семен покашлял, заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю.